Ну, мы никогда ничего не записывали, во всяком случае, я никогда этим не был озабочен вообще. Ну, я не знаю. Я попросил в монастыре там сегодня то, что написали.
Ну, мы вообще в ожидании заявили.
Да, да.
Ну что же, что я вам хочу сказать, я вот уже это передал. Просто то, что я верю, получил от Бога, нужно, чтобы все над этим размышляли. Потому что это слишком такое серьезное дело. Я на сегодняшний день вот верю, что вот 19 лет моего служения вот пастором, они вот пришли вот в эту точку, в которой я получил, наверное, самое вообще большое из всего, что получил. По жизни Бог мне давал откровения. Вот. Немного и не часто, но они бывали. И вот на этой неделе пришло, наверное, самое большое. Просто вот какой-то Бог просто осветил вот так, что я просто был потрясен. И я буду с вами делиться. Я просто место возьму, одно из писания. Может быть, еще будет одно, но это как центр разговора, чтобы было ясно, о чем вообще идет разговор и о чем откровение. Это будет 1 Коринфянам, глава 15. 47 стих и 48 стих, и 49 стих. Первый человек из земли перстный, второй человек Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, и каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Вот апостол Павел, по сути дела, передает тут самую важную вещь, как бы всю цель Божьей работы в нас и с нами. Чтобы был изменен образ, наш образ. Потому что, когда Бог сотворил человека, мы знаем, сотворил его по образу и подобию своему. Правильно? То есть Бог отразил свой образ и подобие. То есть, чей образ и подобие он, собственно, отразил? Сегодня я верю, что это никто иной, как Господь с неба, второй человек. То есть мы с вами знаем, что Иисус, он есть образ и подобие Бога. Он сам. По этому образу и подобию уже сотворены мы. То есть по образу Господа Иисуса, вечного Сына Божия. Тогда он еще не имел имя Иисус. Он был вечным Сыном Божьим. Это был образ и подобие Бога. И мы по вот этому подобию Сына Божьего, значит, были сотворены. Теперь, что произошло в грехопадении? Человек потерял это образ и подобие, правильно? Мы стали совершенно другим существом. Мы стали ужасным существом. Мы просто не осознаем, насколько мы ужасны в глазах Бога. Но мы ужасны настолько, что когда это произошло с Адамом и с Евой, он их просто удалил из своего присутствия, потому что такой человек уже не мог жить в его присутствии. Он просто там не мог находиться, потому что это было невозможным для того, чтобы вообще Бог имел с ним дело. Что же, собственно, поменялось? Что поменялось в человеке настолько кардинально, что Бог ему не позволил даже оставаться там, вот в раю, который он, собственно, сотворил для человека? Я понимаю, что должен был измениться сам вот этот жизненный принцип человека. То есть то, чем человек жил раньше, и как он был устроен по образу и подобию, значит, его совершенное изменение, что он перестал быть образом и подобием, заключалось в том, что в нем совершенно изменился принцип его жизни. То, чем он жил раньше, он уже больше этим не жил. Теперь немножко вот обрисовать эту ситуацию с тем, что из себя представляет вот наша жизнь здесь на земле. Это очень важно понять и увидеть, потому что если мы этого не увидим и не увидим вот этот принцип жизни человеческого рода, мы не поймем, чем мы должны стать и чем мы не должны быть. Потому что верующему человеку очень важно, чтобы он понял, каким образом он может стать преобразованным в образ Сына Божьего, чего ему надеяться, чем он не таков перед Богом. И многие из нас думают, да я как-то вот по большей степени понимал вот буквально до Йом Ришон, что основное, что Бог делает, это Он меняет нас. На самом деле Бог нас не меняет, на самом деле Бог нас полностью рождает совершенно новыми существами. Изменить Адама Богу не удалось, насколько я понимаю, Он просто его отправил из своего присутствия. И только во Христе, вот во втором человеке, в Господе Иисусе, это возрождение Адама было возможно. Когда Бог вот запустил время, если можно так сказать, то есть мы с вами движемся все во времени, это то, что я видел, от самого вот момента сотворения, как Бог сотворил человека, вот он привел его в движение, привел в движение этот мир, и все люди поплыли по этой реке времени, из поколения в поколение, рождаясь, умирая. Это были вот как бы такие лодки, которые плывут по этой реке времени, и все люди, значит, там плывут, гребут, и во всех их был понятен один и тот же принцип. Я вот спрашивал там тоже сегодня у ребят на миссионерской школе простой вопрос, который, казалось бы, ну, верующий человек должен был о нем бы немножко хотя бы задуматься. Я спросил, как вы думаете, чем мы все вместе занимаемся на этой земле? Все люди, что мы тут вообще делаем? И что интересно, ответы были какие-то разные. Был один ответ немножко близкий к тому, что есть на самом деле. Но, в общем-то, вот все там 16 человек, или сколько было, 17, у них как бы не было ответа в них. Они как бы не видят вообще, чем они занимаются, чем мы все вместе занимаемся, чем мы тут делаем на этой земле. Все вместе. И вот то, что было видимо и понятно, это то, что все мы с вами вместе, хотим мы этого или не хотим, мы вовлечены в одно такое большое дело. Мы создаем себе удобную, комфортную жизнь, то, что называется цивилизацией. Мы вовлечены в это, хотим мы или не хотим. Мы заняты этим. Некоторые люди сегодня, которые там умные головы, они говорят, это творческий процесс, это созидание, это то, что люди этим все, значит, занимаются, значит, мы таким образом выражаем свою способность интеллекта и так далее, и так далее. Да, в этом всем есть действительная правда. Но посмотрите, что происходит, что во всем вот этом всеобщем занятии наших вот этих вот ценностей, то, чего мы уже достигли сегодня, и еще, наверное, достигнет род человеческий чего-то больше, плывя по этой реке жизни, это то, что мы достигли канализации, водопроводов, создали, значит, придумали свет, то есть электричество, придумали двигатель внутреннего сгорания, придумали реактивный двигатель. То есть многие-многие вещи люди, которые называются сегодня учеными, они изобрели, и это все помогает нам жить. Мы вот создаем, вот эту поднимаем свою, значит, цивилизацию для того, чтобы лучше жить. Но здесь есть один маленький вопросик, потому что, опять же, хотим мы это или не хотим, но человечество почему-то поделило вот все эти достижения, которые сегодня есть, и выразило это в деньгах. И сегодня, ну это не я придумал, это, в общем-то, так как бы понимается, что 10% населения владеет 90% богатства всей, которое накопило человечество вот за свою историю. Как сегодня я верю, 5773 год идет. Вот. Ехали-ехали, работали-работали, думали-думали, значит, и вот придумали себе такую жизнь, в которой в результате все мы и находимся. У 10% населения находится 90% всего мирового богатства, а 90% живет и пользуется оставшимися 10%. Понимаете, и вот мы, оставшиеся в этих 10%, находимся вот в этой гонке выживания. Мы вовлечены в борьбу за выживание. И что здесь, собственно, произошло удивительное, как вот я сегодня вижу и понимаю, это то, что вот само вот это наше действие по созданию вот всего вот этого, всех этих ценностей, оно привело нас к тому, что это не просто стало целью нашей что-то творить и создавать. В это вовлечено небольшое количество людей, которые что-то придумывают. Но все остальные вовлечены в то, что мы хотим это получить. Мы хотим это приобрести для себя. Мы хотим, чтобы это было в нашей жизни. И сегодня, когда говоришь людям такую вещь, они как бы ничего плохого в этом не видят. Они говорят себе приблизительно такие словами: ну а что ты хочешь? Мне же нужно кормить семью, иметь на чем спать, иметь эту воду в конце концов, иметь чем за нее заплатить, там, за электричество, за газ, вот, за другие вещи. Как бы нормальная, естественная жизнь, только как бы мы говорим о необходимой потребности. И как бы на этом успокаиваемся, говорим, это все нормально. Но посмотрите, в чем тут дело. Если мы посмотрим на Адама и на Еву, на двух первых людей, что в них произошло, как появился вообще вот этот принцип, который сегодня понятен как то, что человек желает получить для себя. Я хотел бы, чтобы вот как бы каждое слово, оно имело потом смысл, я это все буду озвучивать. Я хочу получить для себя. То есть это внутренний принцип жизни. И вот смотрите, что произошло. Когда говорится о том, что, когда говорится о том, что дьявол пал, что, собственно, с ним произошло? Потому что Бог сотворил все творения со свободной волей. То есть он сот... ангелы имеют свободную волю, человек тоже имеет свободную волю. То есть может выбрать. Что такое, по сути дела, выбрать? Выбрать невозможно ничего, если внутри тебя нет желания. Бог сотворил всех с желаниями или со способностью желать. Это неотъемлемая часть Божьего творения. Если мы перестанем желать, по сути дела, мы перестанем существовать. Значит, когда дьявол посмотрел на Бога, посмотрел на себя, то мы там читаем, что в нем возникло желание, независимое от Бога. Вот сейчас очень важный момент. В нем возникло желание, независимое от Бога, поставить этот свой престол там на краю севера, сесть на него и, как я понимаю, быть как Бог. То есть в нем возникло желание, неважно какое, но оно в нем возникло, независимое от Бога. Он стал желать быть Богом. Смотрите, когда он вошел в Эдемский сад, встретился с Евой, то, что он практически осуществил, то, что ему удалось сделать с человеком, он человека вынудил к тому, чтобы человек возжелал. Ну, посредством внешней атаки, воздействия на него, искушения, как хотите можно назвать, он заставил человека возжелать того, чего Бог не хотел, чтобы вообще человек желал. То есть не ел бы от этого дерева, ему был положен запрет. Человек это сделал, и этот принцип попал в человека. От дьявола попал в человека. И все мы рожденные от Адама и Евы, мы все рождаемся с этим принципом, который в нас говорит, и мы даже не замечаем, что он говорит в нас. Он нас заставляет все время действовать для того, чтобы мы получили то, что мы желаем. Я вот говорил о том, что я вот просто за своей внучкой несколько дней назад наблюдая. То есть этот принцип, он прочитывается во всем и каждом. В каждом человеке, во всех поступках. Вот она, значит, бегала, игралась. Потом она захотела эту бутылку с молоком. Вот она ее взяла, видит, там ее сестричка лежит родная, она моя внучка, на диване. Она подбежала, это малая, значит, ей 2 года. Ну, та уже постарше, там в школу ходит. Не имеет значения. Она подбежала, схватила ее за руку, сдернула ее с этого дивана. Она такая крепкая. Залезла на этот диван, улеглась, бутылку в рот, и, значит, все. Достигла, значит, своей цели. Она получила то, что желала, успокоилась, и потом она там спокойненько уснула. Но просто сам принцип, он таков, что человек, вот живя вот с этим принципом, он, по сути дела, обречен на погибель. Сам вот этот принцип, почему Адам и Ева были выдворены из рая? Потому что сам этот принцип, который живет во всех людях, он производит в них желание получить, и в результате люди начинают сталкиваться друг с другом. Кому-то кто-то мешает продвинуться в карьере. Он делает все, чтобы убрать этого человека и двинуться, значит, туда, в это место, которое он желает получить. Возьмите две там какие-то фирмы, да, Mitsubishi и Honda. Вы сегодня знаете, наверное, о существовании промышленного вот этого шпионажа. То есть дело идет о том, что они не осуществляют вооруженный конфликт, но они осуществляют какие-то тайные вещи для того, чтобы похитить технологию или разрушить технологию других, или сделать так, чтобы репутация той фирмы, значит, резко упала. Я знаю, в Израиле тут происходило несколько каких-то судов, связанных с каким-то детским питанием. Одна фирма там что-то говорит против другой. Почему? Да по одной простой причине. Откуда возникают эти столкновения? Потому что вот это вот желание получить для себя эту удобную, комфортную жизнь по причине, что нам тесно и всем не хватает от этих 10%, 90% человечества не хватает. Люди вовлечены вот в эту гонку, они желают получить. То есть одни придумывают и создают, другие желают это получить и толкают друг друга для того, чтобы каким-то образом осуществить эту вещь. А к этому подключена еще и наша совесть, испорченная, потому что она вообще говорит человеку, что если ты не имеешь вот какого-то определенного уровня, и это всегда связано с какими-то вещами, там, которые нас окружают, значит, ты вообще там неполноценный человек, ты вообще не живешь. От этого происходят все наши падения, связанные с какими-то депрессиями. Некоторые начинают пьянствовать, некоторые в наркотики, некоторые в бомжевание, некоторые еще куда-то. Так или иначе, люди, когда вот они оказываются разрушенными, то есть не способными достигнуть осуществления всех желаний, они разрушаются. Дети кричат и пищат, падают на пол, говорят: да, дай мне вот это, я хочу эту игрушку. Взрослые имеют просто какие-то депрессии, в семьях происходят какие-то конфликты, потому что то, чего хочет женщина, иногда не может понять этого мужчина, а то, чего хочет мужчина, не может этого понять женщине. Но весь этот принцип, он так или иначе приведет к тому, что люди уйдут в погибель, вот в эту последнюю войну, когда 2/3 человечества погибнет, потому что написано: народ на народ, царство на царство. Опять же, возникнет какая-то тупиковая ситуация, возможно, с энергоносителями, то есть то, что связано с нефтью сегодня, там, с газом, еще с какими-то вещами, от которых напрямую зависит сегодня наше, так сказать, благополучие на Земле. Народ на народ пойдет воевать, чтобы это получил. И практически войны глобальные, самые большие, вот Наполеонова война, да, посмотрите на нее, что сделал Наполеон. Практически, если кто-то о нем что-то читал, я немножко читал, немножко знаю, что, собственно, он сделал. Почему вообще его империя пала, как объясняют это историки. Вот, они говорят, что практически то, что он сделал Европу придатком Франции. То есть он сделал так, что Франция, она начала процветать, выпускать ткани, выпускать еще какие-то, в общем, товары. И он заставил остальную Европу, лишив их возможности что-то производить, сделал экономический придаток, чтобы они это покупали. В конце концов, они не могли это покупать. И он пришел в конфликт, на самом деле, с людьми, которые вот его, собственно, и подняли, как всегда, крупные промышленники, все остальное. И в конце концов, его империя неизбежно пала. И Гитлер, когда пришел к власти, то он тоже поднялся, собственно, руками отдельных промышленников, сильных людей. Идеология, само собой, но его подняли люди сильные. И они подняли тоже с одной и той же самой целью, чтобы сделать другой мир или весь мир придатком Германии, понимаете? Вот, он дал всем работу, все начали работать на военную промышленность, у всех была работа, Германия начала процветать. Ну, считается, что он сделал ошибку, что вместо того, чтобы пойти вначале захватить Америку и Англию, пошел на Россию и завяз в этом и погиб. Вот, понимаете, но все равно принцип был один и тот же, то есть народ на народ. То есть теперь эта мысль просто выражена в умах и желаниях целого народа. Мы хотим получить. А получается, что за счет других. И вот этот вот конфликт, вот этот принцип, который живет в человеке и движет все человечество, он и является погибельным, из-за которого Бог и выдворил Адама и Еву. Потому что этот принцип, он ведет только в смерть, только в ненависть, только в проявление самого плохого. Лукавый же в это время подсовывает человеку разные картинки, которые бы он пожелал, разные предметы. Вот, так как человек оканчивает все в себе, в конце концов, удовольствием, то возникли вот эти вот сексуальные удовольствия, совершенно извращенные, ненормальные. Человек в гонке за этим живет или за чем-то другим, это совершенно не важно. Несчастье заключено в том, что он живет в этом принципе, несет его в себе. Это вот перстные, это то, что произошло реально с землей, с людьми. То есть в духе человека нет видения Бога. Потому что человек был духовным существом, а стал душевным существом. Он перестал видеть Бога. Он перестал видеть вообще свое предназначение, для чего Бог его сотворил. Он вообще придумал эволюцию вместо сотворения. Он вообще не знает сегодня, что он сотворен. Некоторые люди не верят, что они Богом сотворены. Они верят, что они продукт какой-то странной эволюции. Там моя прабабушка была там обезьяна или еще что-то в этом роде. Понимаете? То есть человек совершенно забыл, потому что он не пребывает, он не видит Бога, он не знает своего Творца. Когда он это потерял, а Бог его сотворил изначально для того, чтобы он был выражением Бога, выражением божественных желаний, знал его, учился от него, познавал, наполнялся Богом, чтобы наполнить все Божие, что он сотворил, чтобы было все наполнено Богом через нас. Человек вместо этого наполнил все собою и все подчинил, собственно, себе. И то, что мы называем сегодня вот эгоизмом, это именно когда наше «я» и одето вот в это выражение «я хочу все получить для себя». Теперь смотрите, когда идет разговор о небесном человеке, что должно произойти? Я до сегодняшнего воскресенья, то есть на этой неделе, верил, что Евангелие и наше преобразование заключается в следующем. И вот тут наступает очень важный момент. Я считал, что то, что должно в нас остаться, это «я» желаю или я хочу. Это и есть проявление жизни. Теперь, так как я раньше желал не Божьего, грешил, то теперь я человек, которого Бог изменил, и теперь я желаю доброго, чтобы делать доброе с точки зрения Бога, делать добрые дела и все остальное. Понимаете? И таким образом, значит, вот моя жизнь оказывается измененной. Но на самом деле разговор идет не об измененной жизни, а о совершенно другой, новой жизни. Жизни, которой вообще мы не знаем. Которой мы совершенно не имеем никакого опыта. Потому что у нас никогда не было опыта этой жизни. Как мы вообще должны быть устроены по образу и подобию Божьему? Что представлял из себя вот Адам до грехопадения? Что представлял из себя Иисус Христос, который пришел на землю? И мы начинаем искать это в Писании. И вы понимаете, когда мы обращаем свой взгляд на Иисуса, мы видим, что Он говорит такие слова: «Я в Отце и Отец во мне». Теперь начнем немножко работать со словами поконкретнее. Если я соглашусь на том, что вот то, что должно со мной произойти самое большее, это то, что я просто теперь хочу доброго и хорошего или Божьего, то тогда получается, что мое «я» продолжает выражать свои желания. Знаете, я сегодня разговаривал со своим сыном младшим, рассказал ему всю эту ситуацию, историю. Ну, а он такой парень, читает много, очень хорошо он закончил школу. Он говорит: папа, ты знаешь, что каждая клетка нашего организма, которая в нас есть, она живет этим принципом «я желаю». Он говорит, потому что, в принципе, каждая клетка, что она из себя ведь представляет, живая клетка, она из себя представляет и выражает из себя потребность в том, чтобы получать пищу. Так она живет. Люди, которые начинают резко вот худеть и вообще озабочены этим сильно, вначале что делают наши клетки? Они пожирают жир. Если человек идет дальше, клетки начинают пожирать друг друга. Выражение жизни заключено в том, что она сама старается как бы вот за себя сражаться для того, чтобы что-то съесть, получить питание и жить. То есть жизнь всегда связана с тем, чтобы получить пищу. Но это просто естественное поддержание жизни. Посмотрите вот на животный мир и чем он отличается от нас, да? Они едят, как правило, ровно столько, сколько могут съесть. Если кошка 5000 лет назад сидела на дереве, так она и сейчас сидит на дереве. Вот в этом смысле она никак не поменялась. А люди, посмотрите, как они изменили все вокруг себя. Вот, то есть в этом мы существенно, конечно же, от них отличаемся. То есть они живут и потребляют сколько необходимо, а мы живем и потребляем, исходя сколько нам хочется, сколько нам нравится. То есть мы, скорее всего, уже заменили необходимое на то, чтобы удовлетворить свою внутренность и получить удовольствие. Понимаете, поэтому мы едим. Вот посмотрите на нас просто со стороны. Мы идем в гости к своим деткам, к своим внукам. Да что мы несем? Конфеты, торт. Это что? Это сладкое. А почему сладкое? Потому что человек от сладкого получает наибольшее удовольствие. Есть в этом какой-то здравый смысл? Абсолютно никакого. Потому мы уже все знаем, и кричат нам эти все ученые, что сахар — это действительно серьезная проблема для человека. Что мы его уже столько съели, что от этого уже сахарные диабеты и что только не происходит. Но мы продолжаем наше доброе связывать с тем, что приносит нам максимальное удовольствие, сладенькое съесть. Написано поэтому в Писании, что сластолюбие — это тоже как бы грех, понимаете? Как обжорство, так и вот это дело. Когда это без меры, когда это вообще уже теряет всякий здравый смысл. Я просто это говорю, чтобы показать, что мы из себя представляем. Мы рабы удовольствия. Писание нам и говорит, что мы, по сути дела, рабы греха. Мы рабы своих удовольствий. Мы связаны и работаем на то, чтобы удовлетворять вот это вот, то, что нам хочется там внутри удовлетворить. Теперь, когда я пишу вот эту фразу «я хочу получить все для себя», а следующую фразу я пишу «я хочу получить все для славы Божьей», то я и считал, что вот это есть покаяние. От этого я освободился, в это я вошел. То, что произошло в воскресенье, когда начал разговаривать мне Господь и вот показывать всю вот эту реку времени, и как там, значит, гребут и плывут в обе лопатки, там, значит, да, то там были тоже и люди верующие, они тоже гребли в обе лопатки в своих лодках. И то, что там происходило, то, что они пели песни, молились и делали провозглашения, когда говорили о том, что мы получим с тобой на этой земле, значит, все для того, чтобы вот жить как надо. Типа того, чтобы показать этому миру, чем верующие отличаются от неверующих. Мы, значит, их там это самое приведем к тебе, Господи. Когда они увидят, что у нас есть, ничего у них еще нет. Понимаете, совершенно странная теология, но она сегодня распространяется в церкви. Церковь это принимает. Огромное количество людей сегодня имеет такое вероисповедание, что победа над нашим миром, она не в том, что мы действительно стали людьми, которые выражают образы Божьи подобия, а в том, что мы их побеждаем в качестве жизни. То есть вот мы их посадим, и они увидят, что мы из себя представляем. Понимаете? То есть принцип тот же самый. Но только теперь Бог нам нужен в придачу, чтобы получить все то же, что желают они, и чтобы это все было у нас лучшего качества, и наша жизнь была намного лучше. Теперь что собственно, мне Бог вот объяснил из того, что я не знал на протяжении 20 лет? Это не значит, что я этого не слышал или где-то не читал. Это значит, что я просто этого не понимал. Скорее всего, потому что я абсолютно верю, что Бог это открывал. И в Писании это просто ясно написано. Но вот откровение и таинство как раз и заключается в том, что вдруг ты как будто бы просыпаешься для чего-то, начинаешь это ясно видеть, и казалось бы, ну как ты мог это мимо проходить, ты же это много раз читал, но просто вот ты читал, и ты не мог понять, в чем эта вот конкретная точка. И когда вот Господь начал мне это показывать, вот эту вот реку, да, вот это вот то, что все гребут в одну сторону, что в конце там, значит, конец времен, и все это ждет, значит, огненное озеро, Бог, значит, это все там. Это, и окажется живя с этим принципом. Я начал как бы задавать вопрос, а что такое? А как я вообще? А как мне? Чего во мне-то должно быть? Чтобы я туда вообще не греб. И вот над этой рекой времени были лодки, которые были повернуты в другую сторону, и они были вне реки времени, понимаете? То есть они уже вообще не текли во времени, они просто оторвались от времени, они уже плыли в сторону Бога. И, значит, в этих уже людях совершенно другой принцип. И как бы я начал вот это вот пытаться понять, как бы спрашивать у Бога. И тогда вот пришло ко мне вот это вот слово, то, что он мне сказал. Откажись желать. Вот то, что вот Яша, Андрей, да, как-то пытались это вот проанализировать. Когда он мне это сказал, я вот сел на стул, и какое-то время, я не знаю, минута, две там я как бы не засекал, у меня как бы был шок на мгновение, потому что у меня нет вообще опыта жизни. Весь наш опыт, все человечество, оно, собственно, и живет этим единственным проявлением желая. Знаете, вот есть там на дне морском есть такие существа, вроде бы растение, да, какое-то. Потом у него рыбка проплывает, она пасть открыла, хап ее и съела. То есть, опять же, во всем, что мы видим, проявляется вот это желание ради того, чтобы жить. Ради того, чтобы жить. То есть, и в принципе, у меня нет опыта. Как это? Я как бы вот, когда он мне сказал, откажись желать, я не мог понять, как я могу жить, отказавшись желать? Что я буду вообще делать? И тогда вот это пришло слово, это и есть смерть. Потому что, когда мы говорим и проповедуем о том, что нам нужно умереть во Христе, верою принять то, что мы вместе со Христом уже умерли, похоронены и воскресли, у нас нет вот этого опыта, переживания. Что значит, что я умираю? Мы пытаемся себе что-то придумать. Мы пытаемся себе в уме как-то это представить, да? Чтобы душа поняла, чтобы мы могли это реально осуществить в своем опыте. И я не знаю, что у вас. Не получается. Потому что не получается не потому, что мы какие-то... Потому что мы не можем это себе представить, что это конкретно, как это перевести на понятное нам явление, которое мы могли бы познать своим опытом. И вот на самом деле это и есть отказаться желать. Что значит отказаться желать? Это то же самое, что сказал Господь Иисус. Он сказал, отвергни свою душу. Вот как мы сегодня это представляем? Вот слово сказано. Он сказал, что без этого практически невозможно идти за ним. Он говорит, возьми свой крест, отвергни свою душу, иди за мной. Мы начинаем, значит, как ученики его, начинаем пытаться это делать. Я не знаю, у кого что сегодня получается. Во всяком случае, до Йом Ришона я думал, что у многих получается. Когда я получил это слово, я понял, что у огромного количества людей ничего не получается. по одной причине, потому что человек не может это понятным языком объяснить себе, что это такое «отвергни свою душу». Так вот он мне сказал, это оно и есть, твое «я», мое «я». Теперь важно очень понять, что оно из себя представляет. Вот смотрите, Христос говорит «я в Отце». Мы даже не задумываемся над тем, что такое «я». А это вот самое важное. «Я» – это практически то, что мы себя осознаем, то, что мы живем. «Я» – это значит «я сознаю сам себя». Бог открылся Моисею как «я есмь», то есть как вечно живущий, тот, который вечно живет, вечно существует. Бог сотворил нас по образу и подобию своему, и я могу сказать, что мы маленькие, «я есть». То есть я существую, я живу. Мы по образу и подобию. В конце концов, он приготовил нас для вечной жизни. Мы не он. Но мы в определенном смысле отражение этого его «я есмь». Каждый из нас осознает то, что он живой, он живет. Теперь вот это вот явление, которое Бог когда-то сотворил, оно было чистым. Человек осознавал себя сотворенным Богом. Он говорил «я есть, сотворен Богом». Теперь он видел Бога. Бог наполнял его своей жизнью и познанием себя. Его душа была полностью послушна этому. В ней, в душе проявлялись Божьи желания. Душа не говорила «я хочу что-то делать», как сегодня вот «я хочу что-то доброго делать», да? Она этого не говорила. Она говорила «я хочу, чтобы твои желания я имела». Я желаю твоих желаний. Это две разные вещи. Я желаю что-то делать для Бога, или я желаю самого Бога. Потому что Бог, он открывается нам в своих желаниях. Мы по-другому его и не можем познать. Он говорит, вот я такой, я желаю этого, это не делай, это делать. Нам открывается Бог, правильно? Теперь, когда мы соглашаемся с тем, что вот наша смертность заключена в том практически, что я отказываюсь чего-либо желать, я освобождаюсь от своей души, я ее теряю, потому что я теряю все свои желания. В этот самый момент, когда это произошло, вот то, что вы сказали, вам стало как бы страшно, непонятно, потому что у нас нет такого опыта. Но именно в этот опыт Бог и приглашает умереть, отказаться от всяких своих желаний, пройти какое-то время, неся вот это. Я верю, что следующий шаг, то, что Господь говорит, что если в себе носим смертность Господа Иисуса, мы носим, жизнь Его откроется. Жизнь Его откроется, это не наше действие, это Его действие. То есть вот он этот союз. Я ношу в себе отказ чего-либо желать, а Он сказал, что жизнь Его откроется. То есть Его желания наполнят меня и откроются во мне. Я увижу все это, я это получу от Бога. То есть Бог, он начнет проявляться вот во мне и наполнять, то есть опять его первоначальный замысел, он начнет воплощаться, он получит наконец вот этого человека, которому он Исаию сказал, что кто для нас пойдет, 6 глава мы зачитывали вот ее позавчера, да, кто пойдет, он как бы говорит человеку, кто пойдет для нас. То есть я точно прочитаю эти слова, чтобы не быть неточным, потому что там достаточно ясно, это 6 глава, это, наверное, еще одно единственное место, которое будет, может быть, еще одно маленькое место будет. Исаия, после того, как был очищен, он услышал голос, этот голос ему сказал, 8 стих 6 главы, услышал я голос Господа, говорящего, кого мне послать, кто пойдет для нас? И я сказал, вот я, пошли меня. Смотрите, Исаия оказался пред Богом. Если вы там читали, то он вообще там понял, что его сейчас не будет. Когда он увидел Господа Саваофа, и когда он видел себя, он понял, что сейчас Бог на него посмотрит, и вот так вот, и от Исаии ничего не останется. Вот. То есть он реально там понял, что сейчас ему смерть придет. Значит, когда он был вот это очищен, он начал слышать голос Бога. Вы понимаете, мы думаем, что мы услышим много всяких слов. На самом деле, то, что услышал Исаия, это же самое слово сегодня звучит для каждого. Кто пойдет для нас, кого мне послать? Что это, по сути дела, означает? Это означает Божий замысел в отношении человека. Бог сотворил человека для себя, для своих целей, для своих желаний. И он желает его послать, чтобы человек пошел и делал, исполнял его желания, то есть воплощал его волю. чтобы через человека выражалась эта Божья воля в тех делах, которые Бог хочет, чтобы, значит, вот они происходили по его воле на земле. То есть, понимаете, Исаия получил вот это. То, что мы услышим, когда мы придем к Богу, мы услышим то же самое. Он как бы скажет: человек, ты ко мне пришел, я тебя сотворил для себя, для своих желаний, чтобы ты жил для меня, я тебя посылаю. Смотрите теперь дальше, вот важный момент, вот с этим я. Когда апостол Павел учит, что живу не я, я особо хочу обратить ваше внимание вот на это слово «я», потому что мы всегда его воспринимали в отрицательном смысле, и я в том числе. Я всегда считал, что «я» – это что-то такое плохое и неправильное. На самом деле «я» – оно плохое и неправильное тогда, когда оно одето, это «я», вот в этот принцип ветхого человека. То есть «я» желаю все получать для себя. Пока оно одето в эту одежду, оно выражает совершенно неправильный смысл, и оно греховно. Когда оно сбрасывает с себя свою душу, то есть отвергает ее, оно становится совершенно свободным. Оно становится чистым. Оно ушло от этого принципа. И теперь то, что делает Бог, это приходит через смерть. Он в воскресении Иисуса оживляет нас. Мы начинаем слышать Его голос. И теперь нашу душу наполняет совершенно другой принцип, который вот во Христе. Христос что сказал? Я в Отце, Отец во мне. Еще раз, внимание, я в чистом виде, без этого греховного принципа, потому что он был сотворен безгрешным, в Отце, Отец во мне, то есть в моей душе, возрожденной, обновленной. Чем он там присутствует? Своими желаниями. Это замененная жизнь. Это совершенно новый человек. Нам страшно, потому что у нас вообще нет такого опыта. Мы знаем самих себя по тем желаниям, которые живут в нас. Правильно? Когда мы говорим «я отказываюсь чего-либо желать», мы попадаем в эту точку смерти, когда нам страшно. Мы не понимаем, мы так никогда не жили, мы так никогда не переживали. Мы не способны даже различить этот принцип, что мы живем, желая все получить. Люди вообще, поговорите с ними, они не видят этого принципа. Они как будто слепые для него. Когда Бог поднимает нас, мы начинаем видеть, различать вот этот страшный, ужасающий принцип жизни, который разрушает все. Понимаете, что происходит реально? И вот когда человек, он возрождается и становится новым творением, то теперь вот его оживотворенный дух видит Бога. Теперь его я, оно знает, я сотворен, я существую сотворенным. Моя божественная цель от Бога заключена в том, чтобы во мне жили и проявлялись его желания. Смотрите, что Христос говорит: я ничего не говорю от себя. Он говорит: я ничего не делаю. Отец, который во мне, он творит дела. Иисус был вот так устроен, он ничего не делал. Он говорит: Отец, который во мне, он творит дела. Мы же все время живем тем, что мы творим дела. Он говорит: я не творю дела. Отец, по сути дела, что это означает? Что Бог, Отец, он своими желаниями, присутствуя в нем, совершает всю эту жизнь. Христос просто желает Божьих желаний, чтобы они жили в нем, потому что невозможно «я» не проявляться. Иначе не будет жизни. Оно проявляется тем, что мы не просто хотим Божьих дел каких-то. Мы не просто желаем того, что есть у Бога. Мы желаем, чтобы желания Бога находились в нас. И Он проявлялся через нас. И таким образом мы становимся новым творением. Это удовлетворяет нас, потому что Адам был, и Иисус тоже, он был удовлетворен тем, что через него текла эта Божья жизнь, что она наполняла его. Мы ведь в двух вещах выражаемся. С одной стороны, Божья цель в том, чтобы мы освящались, то есть были преобразованы в образ Иисуса Христа, по образу Сына Его. А с другой стороны, чтобы мы делали дела какие-то на земле. Правильно? Так вот, дела – это Его. То, что Он хочет делать, это не наше. Вот. Желания, они желания, которые связаны с тем, чтобы желать божественных желаний. И таким образом, такой человек не грешит. Шестая глава совершается очень ясно. Писание говорит в первом послании Иоанна: рожденный от Бога не грешит. Мы грешим, потому что мы не такие. Смотрите, потенциально мы всегда можем согрешить, потому что и Адам упал, правильно? Он пал. Потенциально. Но он не был сотворен, чтобы согрешить. У него была полная сила для того, чтобы всегда двигаться в воле Божьей, в Божьих желаниях. Он имел эту силу. Просто когда вот этот вот, будем эта тьма вот на Еву наехала, и она вот это все увидела, возжелала, то есть она выбрала это, сделала свой неправильный выбор. Но практически, если бы она давала отказ своим желаниям, если бы она стояла вот в этой вот истине, которую Бог ей сказал, что отказывайся вообще желать, что тебе приходит из этого мира. Ты получишь мои желания, и ты поймешь, что тебе нужно в этом мире для того, чтобы осуществлять жизнь в этом материальном мире, временном. Но главное, ты получишь то, что ты будешь вот исполнять вечные Божьи цели. Вот это вот новый человек, вот это практически то, что вот, ну не знаю, как сказать, Бог помог мне понять и увидеть, и я вот был этим ошеломлен, конечно, и во мне это тоже работает. Ну вот это то, что я чем хотел, вот, собственно, поделился уже в монастыре, там тоже несколько человек ко мне подошли и были просто ошеломлены. И на самом деле, как бы сказали, да, вот я понял вообще, чем я тут оказался, чтобы вот это вот получить. Вот некоторых людей это производит, вот такое действие. Некоторые как-то никак. Но я верю, что это вот есть то Евангелие, которое мы можем возвещать миру. Смотрите, я не помню сейчас, в ком из пророков написано, чтобы мы стояли на стенах и не умолкали. О чем? Почему сегодня наша евангелизация, она уже, будем говорить сегодня, не на такой сильной волне наших желаний проходит? Вы знаете, я за 20 лет тоже много говорил людям о Господе, и вот видя, что мало что происходит, тоже немножко как-то прицел вот в этой ситуации. Хотя говорю при каждой возможности, но внутри на самом деле я чувствую, что у меня нет того, чтобы я мог им сказать, чтобы они поняли несчастье свое. Вот говорить им там, Иисус, Он вас там спас, вы грешники. Это все как-то крутится, но когда я сегодня вот понимаю, что я верю, что вот это слово о том, что когда человеку показать вот этот его порочный принцип жизни, показать, что он вообще ведет к смерти здесь на земле, к войнам, к несчастью и ко всему, и к концу вечности, может быть, с Божьей помощью, Господи, помоги, люди начнут видеть этот принцип и возжелать действительно Иисуса, поняв, что только через Него и в Нем у нас есть путь освободиться. Ведь понимаете, что Он сказал? Вы не от этого мира. Ведь по сути дела все, что мы пытаемся сделать, как живущие в этом мире, оно не может получиться правильно. Весь наш земной опыт, весь наш человеческий опыт из поколения в поколение оставляет нас в этом временном мире, в потоке этого времени. А то, что Он говорит, вы не от этого мира, Он говорит, я вас хочу вытащить из этой реки времени, поднять над ней. И вы не увидите смерти вовек. Вы никогда ее не увидите. Вы спасенные люди. Но вам теперь не нужно плыть в этой реке времени. Вам не нужно грести тем же самым принципом в те же самые цели, в которые гребет сегодня этот мир. Вот, по сути дела, что такое спасение. И вот, что мы можем людям предложить. Я закончу. И скажу аминь. Я сегодня вот так верю. Вот эта неделя сделала для меня вот то, что сделала с Божьей помощью. И все, чем я хотел поделиться сейчас.